Приветствую вас, дорогие братья и сестры. А мы прочитаем из Священного Писания второе послание Тимофею из 3 главы, несколько стихов. С 1 стиха мы начинаем читать второе послание Тимофею, 3 глава. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримилительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силой живо отрекшиеся». И с 14 стиха. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь». Апостол Павел это послание написал своему ученику Тимофею, молодому служителю. И Павел, он говорит о том, что в последние времена и наступят времена тяжкие. И в то же время он говорит о том, чтобы, несмотря на эти тяжелые времена, Тимофей держался Священного Писания. 31 октября христианский мир праздновал 500 лет реформации. 500 лет назад Мартин Лютер прибил свои известные 95 тезисов к Виттенбергской церкви, и он выступил против нарушения Священного Писания, которые имели место быть в католической церкви. И с этого момента началась реформация. И мне бы сегодня хотелось поразмышлять о 5 основаниях христианской веры, которые обычно связывают с реформацией. И в прочитанном стихе мы видим тоже, вот встречаются эти столпы веры, на которых зиждется наша христианская жизнь. И первое основание нашей христианской жизни – это Соло Скриптура, только Писание. И мы прочитали о том, что Тимофей с детства знал Писание. С детства знал Писание, он был научен, и апостол Павел утверждает Тимофея и увещевает его, чтобы он пребывал в Священном Писании. Иногда беседуешь с людьми и спрашиваешь их, а вы верите в Бога? Ну, конечно, 80%, 90% скажут, да, я верю в Бога. И тогда я задаю второй вопрос. А вы читаете Священное Писание, Библию? Нет, не читаем. И получается какая-то непонятная ситуация. Да, вроде люди верят в Бога, а во что они верят? Кому они верят? Если они верят Богу, то они должны читать Его Слово и узнать, о чем говорит Бог. И здесь есть некоторые противоречия. И основание нашей веры – это Священное Писание. Библия говорит о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Когда человек слышит Слово Божие, происходит нечто удивительное. Если человек слушает это Слово с открытым сердцем, с готовностью исполнить это Слово – в Священном Писании Слово Божие уподобляется молоту, разбивающему скалу. Оно имеет удивительную силу изменять сердца людей. Оно возрождает к новой жизни. И наверняка многие из нас когда-то услышали это Слово Божье. Может быть, кто-то рассказал нам о Христе и прочитал Священное Писание, может быть, мы пришли в собрание и услышали Слово Божие. И это Слово Божие побудило нас к покаянию. Мы ощутили себя погибшими грешниками и воззвали к Богу, воззвали к Иисусу Христу. И веруя в Его обещание, что Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Невозможно переоценить значение Слова Божьего в жизни христианина. Это Христос призывает к тому, чтобы верующие люди пребывали в этом Слове. Вы помните, в 15 главе мы читаем такие слова Христа: «Прибудьте во мне, и мои слова в вас прибудут. Если прибудете во мне, принесете много плода». И в этой главе мы читаем о том, что всякую ветвь, которая не приносит плода, она отсекается. И важно пребывать на этой лозе. Каким образом мы пребываем во Христе? Посредством Слова, когда мы находимся в этом Слове, когда Слово Божие находится в нашем сердце, в нашем разуме, когда мы наполнены этим Словом. Очень важно читать Слово Божие, важно изучать Слово Божие, только Писание. Основание нашей веры – это Священное Писание, Библия, то, что говорит Бог. Мы читаем в Библии, что Бог, Он неизменный в Своем Слове. Он, Его Слово всегда исполняется. Слово Божие производит определенные действия. Мы читаем у пророка Исаии, что как дождь сходит с неба и превращаются различные растения, так и Слово Божие, оно совершает определенные действия. Оно рождает нас к новой жизни, оно помогает нам, укрепляет, утешает. И как мы здесь прочитали, несколько моментов оно обличает нас, да, когда мы где-то ошибаемся, когда где-то мы не так пошли. Слово Божие, оно обличает нас. Господь через посредством Духа Святого, Он обращается к нашему сердцу. И нашей плоти это не нравится. Нам не нравится, когда Бог обличает нас. Вся наша внутренняя греховная природа восстает против этого. Писание описывает этот процесс таким образом. Дух противится плоти, а плоть противится духу. Когда и я сам на себе испытал, я посещал одну бабушку, и я с ней общался очень хорошо. И вот в какой-то момент Господь через нее меня обличил. И первая моя реакция была, вот как-то я хотел себя оправдать, но я вроде... Я не сразу признал то, что не сразу согласился с этим обличением, потому что вот эта греховная плоть, она начинает восставать против того, что Бог говорит нам. И уже после того, как я согласился, смирился с тем, что мне Господь обличил, пришел мир, пришел покой и очищение внутреннее. Когда мы исповедуем свои грехи, когда мы соглашаемся с точки зрения Бога на наш грех, то приходит это очищение. И это акт нашей воли, когда мы должны согласиться с точки зрения Бога на наш грех. И прекрасно есть иллюстрация исповедания или неисповедания – это Давид и Саул. Когда Давид, к Давиду пришел Нафан, помните, он обличил его определенным образом, да? И что говорит Давид? «Согрешил я». То есть он признает то, что он сделал злое перед очами Божьими. И Саул, мы тоже видим, когда его обличает Самуил, что делает Саул? Он начинает оправдываться. Он начинает говорить о том, что вот народ разбегался, да? Он не признает, мы не видим, что он исповедует свой грех. Поэтому очень важно, Слово Божие, оно обличает нас, оно наставляет нас в истине, оно укрепляет нас и в праведности, наставляет в праведности, и оно исправляет нас, оно помогает нам исправиться. Ведь Господь действует в нашей жизни. Вы знаете, что Бог, Он нас ожидает от нас, чтобы наш характер, мы становились все более и более похожими на Иисуса Христа. Но бывает такая ситуация, что человек годами ходит в церковь, но в его жизни ничего не происходит, не происходит изменения в его характере. Каким он был 10-20 лет назад, таким он и остался. Но мы, братья и сестры, мы должны понять, что Бог призывает каждого христианина к духовному росту, к уподоблению образу Иисуса Христа. Он хочет работать над нашим характером. И Он делает это, совершает это через Свое Слово. Когда мы с верою читаем это Слово изменяет нас. Мы становимся постепенно, и это очень длительный процесс. Нельзя сказать, что мы только покаялись, и сразу мы совершенными стали. Это длительный процесс, который протекает всю жизнь. Когда Господь через обстоятельства, через Слово Божие, Он постепенно оттачивает наш характер. Через трудных людей, может быть, да, но Бог работает в жизни христианина. Если мы действительно живые, рожденные свыше христиане, то наш характер будет меняться. Мы будем все более и более становиться похожими на Иисуса Христа. Итак, только Писание, только Слово Божие. И оно питает нас, оно наполняет нас. Это живая вода. В первом псалме мы читаем о том, что праведник, он пребывает в законе Господнем. Воля его пребывает в законе Господнем день и ночь. Здесь употреблена гипербола, да, но она говорит о том, что постоянно мы должны быть в этом слове. И исполнять его, воля – это то, что относится к действию. Воля его в законе Господнем. То есть я не только слушаю Слово Божие, но я его исполняю в своей жизни. И тогда Господь будет действовать в нашей жизни. Только Писание, Соло Скриптура. Второе основание, которое бы мне хотелось обратить внимание, это Соло Фиде. Только верою. Только верою. Священное Писание говорит о том, что Богу угодить без веры невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущий Его, Он воздает. Когда человек начинает искать Бога, Бог благословляет. Он идет навстречу, подобно как в притче той, помните, о блудном сыне. Отец только увидел сына, он побежал к нему. И Он готов обнять нас. Только вера. Через веру мы получаем спасение. Через веру мы получаем ответы на молитву. Молитва веры, помните, написано, исцелит болящего. Это внутренняя уверенность, которую Дух Святой дает нашему духу. Когда мы молимся о какой-то проблеме, мы не знаем, мы не уверены, да? Но вдруг приходит вот эта уверенность от Бога. Когда Дух Святой укрепляет нас, и мы молимся в соответствии с волей Божией. Писание говорит о том, что мы не знаем о том, о чем молиться, но Дух Святой ходатайствует за святых по воле Божией. Как-то Христос пришел в одно место, и Он не мог совершить там никакого чуда. И причина была какая, братья и сестры? По неверию их, они не верили. Они думали, что это плотников сын. И из-за неверия они упустили Божие благословение. Доверие Богу – это основополагающее такое основание наше, да, когда мы доверяем Богу. Потому что, вы помните, Богу Аврааму обещал потомство, да? И Авраам верил, несмотря на то, что у него тоже свои слабости были. И даже чуть ли Авраам поставил под угрозу исполнения обетования, Бог вмешивается ради имени своего. Не ради Авраама, а ради имени своего. Когда фараон уже хотел войти к Саре. И тогда Бог вмешивается, потому что он обещал, и он исполняет свое слово. И это происходит через веру. И Авраам назван героем веры. И там есть в Писании есть такое понятие «от веры в веру». Ведь Авраам не сразу Бог ему сказал принести сына своего в жертву, да? Но постепенно Бог вел Авраама, да? Сначала Авраам выходит из земли туда, куда Бог сказал, да? Не зная, куда он идет. И тоже мы видим там неполное послушание, когда он уже идет в Египет, там голод был. И постепенно Бог работает вот через это. А из веры в веру он переводит Авраама. И когда мы встречаемся с различными ситуациями в нашей жизни, какова наша реакция? Встаем мы на молитву, молимся, просим у Бога помощи, доверяем Ему свою проблему, или мы что-то пытаемся сами сделать и решить свою проблему? Если мы доверяем Богу, да, то в нашем сердце будет мир. Если есть беспокойство, значит, где-то мы не доверили Богу. Потому что если мы переложили на Него, помните, там написано, все заботы возложите на Него, ибо Он печется о нас. Он печется о нас. И когда мы перекладываем свои переживания, свои беспокойства на Христа, то в нашем сердце мы получаем мир. Потому что мы знаем, все в руках Бога, все в руках Христа. А если в Его руках, то все будет хорошо. Потому что Он все делает хорошо. Помните, когда о Христе говорили, все делает хорошо. И слепых делает зрячими, и глухих слышащими. Когда в руках Бога наша проблема, то Бог обещает, что Он, по крайней мере, может быть, не уйдет эта проблема, но благодать Божия, мир Божий будет в нашем сердце. Бог нигде не обещал, что Он избавит нас от всех проблем, что не будет у нас никаких трудностей в жизни. Но Он обещал, что Он будет идти рядом с нами. Он будет укреплять нас и благословлять нас, и поддерживать в этих трудных обстоятельствах. И утешение, если мы только уповаем на Него. Если мы приходим в молитве и доверяем свою ситуацию Ему. А без веры Богу угодить невозможно. Вы, наверное, слышали этот уже, наверное, такой пример, который очень много раз говорили, да, что одна сестра, у нее перед окном была гора. И вот она открывает Священное Писание и читает, если будете иметь горчичное зерно, а это самое маленькое зернышко вообще, и скажете горе сие, то перейдет. И вот она, основываясь на вот этом обетовании, помолилась, Господи, удали эту гору от моего окна. И утром она встает и смотрит, гора на месте. Ну, что такое? Он говорит, ну, я так и знал, что ничего не будет. Все. То есть у человека, если не усомниться в сердце своем, то будет. Если у нас есть сомнения внутри сердца, конечно, ничего не совершится. Праведный верою жив будет. И тот же Мартин Лютер, он пытался заслужить расположение Бога. Он пытался на коленях на какую-то лестницу взбираться. Но это происходило до тех пор, пока он не открыл послание к римлянам и не прочитал вот этот стих. И это как луч света в его жизни. Праведный верою жив будет. И мы получаем оправдание через веру. Через веру в Иисуса Христа, в Его искупительный подвиг, в Его пролитую кровь. Мы читаем в Священном Писании, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Это обещание, братья и сестры, которое Бог дает человеку, который в сокрушении сердца просит прощения за свои грехи. Итак, второе основание – это соло фиде, только верою. И третье основание мы сегодня слышали, о нем уже говорили в первой проповеди. Это соло гратия, только благодать. Только благодать. Различные религии, они пытаются прийти к Богу определенными делами, заслужить расположение Бога, делая что-то. Но Священное Писание говорит, делами закона не оправдается никакая плоть. И действительно, если мы будем честны, если мы попытаемся исполнить закон, да, мы увидим, что у нас ничего не получается, мы все время соскальзываем опять в свои ошибки, в свои грехи, потому что своими силами мы не можем это преодолеть. Непреодолимая сила греха навлечет нас вновь и вновь нарушать заповеди Божии. Закон Божий свят, и закон Божий дан для того, чтобы обнаружить грех. И Писание говорит о том, что закон, он есть детоводитель ко Христу. Когда мы пытаемся исполнить, мы видим, что ничего у нас не получается, тогда мы обращаемся ко Христу. Тогда мы понимаем свою беспомощность в деле спасения и возлагаем свою надежду на Христа, потому что Он совершил наше спасение. Только благодать. Благодатью вы спасены через веру, сие не от вас. Божий дар. И в Галатской церкви была проблема, что к этой благодати верующие предлагали еще что-то. Еще нужно, они говорили, что-то нужно еще сделать, чтобы Бог принял их. Они считали, что жертвы Иисуса Христа было недостаточно. Им нужно было сделать еще обрезание. И в современном контексте есть христиане, которые призывают, например, исполнять определенные дни, да, для того, чтобы получить спасение. И Павел очень жестко, и вот в нашем переводе мягко это переведено, да, а если в оригинале мы посмотрим, там очень жестко он обличает галатскую церковь. Он неразумный галаты, там более жесткое слово стоит. То есть настолько они, кто прельстил вас не покоряться истине? Благодатью вы спасены через веру. Несколько есть различных аспектов благодати, да? Три аспекта хотел отметить. Действие Божьей благодати в жизни христианина. Первое – это действие благодати, это спасение. Когда мы слышим Слово Божие, и Божья благодать, предваряющая благодать, она подводит нас ко Христу, подводит нас к решению, он делает нас способными увидеть то, что совершил Христос, увидеть, что мы грешники. Эта благодать, она подводит нас, и мы должны сделать выбор. И когда мы делаем выбор в пользу Бога, то Божья благодать, она наполняет наше сердце. Мы получаем мир в сердце, мы получаем прощение грехов. И как легко становится на сердце. Может быть, эти грехи давили раньше очень сильно, но мы пришли ко Христу с верою, попросили прощения у Него, да? И вот эта Божья благодать, она снизошла в наше сердце. Мы получили это. И благодать – это давать благо. Это незаслуженная милость. Мы не заслужили, братья и сестры, того, что дает нам Бог. Мы никогда не заслужим, потому что мы не способны исполнить закон. Но Господь по своей милости, Он протягивает нам свою руку. Он дает нам благодать, дает способность быть Его служителями, служителями Нового Завета. И второе действие благодати, это проявляется в дарах благодати, в способностях, которые каждый христианин получает в момент рождения. Когда человек рождается в этот свет физически, то у него есть какие-то способности, есть какие-то таланты, и он их употребляет. Но когда происходит духовное рождение, Бог наделяет тоже каждого определенными талантами. И из притчи о талантах мы видим, что кому-то дается один талант, кому-то два таланта, кому-то пять талантов, каждому по силе его. То есть Бог видит силу каждого верующего человека, и Он наделяет это этим талантом, этим дарованием. Вот дар – это что? Дар благодати. Это способность от Бога совершать определенное служение. Братья и сестры, у Бога нету бездарных детей. К сожалению, статистика говорит о том, что в церкви 20% только активно участвуют в служении. И получается, что 80% они просто закопали свой талант. Они не используют, или вообще, может быть, они невозрожденные, еще не родились свыше. Потому что если вы родились свыше, то у вас обязательно хотя бы один талант от Бога есть. Потому что христиане, они составляют тело Христа. А тело – это что такое? Оно состоит из маленьких клеточек. И каждая клеточка, она выполняет определенную функцию. Понимаете, если отмирает клетка, она уже не нужна, и ничего, это уже мертвая клетка. Но если мы живые для Бога, если мы возродились к новой жизни, то у нас есть определенный... Бог наделяет нас определенными функциями и призывает нас к определенному служению. И необходимо понять, к чему Бог нас призывает. Конечно, когда человек кается только, он не может, может быть, не совсем понимает, к чему его Бог призывает. Подобно как физическим, младенец родился, вот у него спросите, мальчик он или девочка? Он не знает еще, он еще не разумеет. Но проходит какое-то время, проходит 6, 7, 10 лет. И если вы спросите, мальчик ты или девочка? А он скажет, я не знаю. Это уже ненормально. И то же самое в духовном рождении. Мы начинаем постепенно приходим к осознанию того, к чему Бог нас призывает. И как определить свое призвание, куда Бог нас поставил? Во-первых, Бог дает желание делать что-то. Нам это нравится, мы видим благословение в этом. И Он открывает возможности. Я могу сказать на примере, например, своего служения, когда как Бог призвал проповедовать. То есть, когда я только покаялся, я не знал, что я к проповеди призван. Но сейчас я анализирую, я ходил на разбор Библии, и брат мне давал возможность, он проводил один час разбор Библии, потом мне давал. И постепенно Бог как-то работал, и где-то через 6 лет я понял, что четко и ясно Бог проговорил к моему сердцу, что Он меня призывает именно вот к проповеди. И это очень важно, чтобы было призвание, потому что если мы набрали себе служение, которое Бог нам не поручал, то совершается Слово Божие, которое говорит, я их не посылал, они сами побежали. Понимаете? И мы тогда устаем, если мы набрали вот это служение, а Бог, может быть, это и не поручал нам. И поэтому очень важно понять, к чему Господь нас призывает. А это возможно, если мы имеем с Ним общение. Когда мы задаем эти вопросы перед Богом, и, конечно, Бог обязательно Он укажет нам, где наше место в теле Иисуса Христа, где Он хочет, чтобы мы трудились. И это второй аспект благодати – это в служении. И третий аспект благодати – это наша внутренняя жизнь. С Божьей благодатью мы можем исполнять и жить христианской жизнью. Мы можем благословлять врагов наших, да? По своей природе мы не сможем благословить врагов, от сердца мы не сможем, понимаете? Но только действие благодати, оно производит в нас вот, это, вот эту любовь. Это любовь, которая в наши сердца излилась Духом Святым. И только с помощью Божией мы можем прощать своих врагов. Когда мы находимся в тесном общении с Богом, когда Дух Святой наполняет наше сердце, когда мы исполнены Духом Святым, только тогда мы можем прощать, исполнять вот эту Нагорную проповедь, можем прощать нашим врагам, молиться за них. Но если мы просто своими силами будем пытаться, мы заметим, что в сердце нашем на самом деле нету любви к этим людям. Мы, может быть, механически их благословили. Ну, пусть тебя Бог благословит, да? Но от всего сердца мы человека, врага нашего, сможем благословить только если Христос пребывает в нашей жизни. И это... Четвертое основание, на котором я хотел бы остановиться, это только Христос, соло Христа. Только Христос. Писание говорит, что един посредник между Богом и человеками, Иисус Христос. К Богу можно прийти только через Иисуса Христа. Иисус Христос молился в Гефсимане, «Если возможно, доминует меня чаша сия». То есть, другими словами, Христос говорил, если есть другой путь какой-то, если можно делами заслужить спасение, доминует меня чаша сия. Но мы видим, Господь говорит, не моя воля, но твоя. Другого пути не было. Только через Иисуса Христа. Христос должен был пострадать, умереть за наши грехи. И поэтому центром нашей христианской жизни – это Христос. И мы это все знаем прекрасно, да? Но как на практике, братья и сестры? Господь говорит, что вы зовете меня, а не делайте того, что я говорю вам. Господь говорит к нашим сердцам через Библию, через Священное Писание, через других братьев и сестер, через обстоятельства. И Он хочет, чтобы мы проявляли послушание Его Слову. И удивительные слова есть в 15 той же главе. Христос говорит: «Я не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает господин его, но я называю вас друзьями». Почему? Потому что я рассказал вам все, что слышал от Отца. Удивительная открытость Христа. Христос открыт для нас. Он приглашает нас, Он хочет, чтобы мы приходили к Нему, Он хочет наделить нас мудростью, наполнить нас любовью и радостью. И в той же 15 главе призывается, чтобы мы пребывали в Нем, пребывали в Его любви, пребывали в Его Слове. Он любит нас и протягивает к нам свои руки. Только Христос. Что в центре нашей жизни, братья и сестры, стоит? Чему мы больше время уделяем? Да? Это можно проверить. Сколько мы проводим времени в молитве? Сначала кажется, наша плоть, она говорит: ну как можно много молиться? Вы знаете, я вот был сейчас на сессии, у нас экзамен был. И экзамен, знаете, в чем состоял? Пребывание 2 часа в молитве. И кажется, ну как можно вот пребывать? И вот плоть, он говорит, не получится ничего, да? Вот как, ну о чем ты будешь там молиться, да? А эта молитва, она безмолвная, ты про себя молишься. И ты еще должен был оценить, насколько ты пребывал в этой молитве, насколько твои мысли не уходили куда-то в другую сторону. Но когда ты начинаешь молиться, 2 часа пролетают, как 5 минут. Вот плоть, она не дает, она говорит, что ну, не получится много молиться, да? Но когда мы преодолеваем эту плоть с Божьей помощью, да, начинаем молиться, нужно начать молиться, и мы увидим, что Господь начнет действовать в нашей жизни. Мы начнем молиться, и это благословенное служение, молитва, да? Но, к сожалению, на молитвенные собрания очень мало людей приходит. Но через молитву Бог действует. Через молитву мы утверждаем главенство Иисуса Христа в нашей жизни. Посмотрите на Христа, когда Он был на земле, какое место занимала молитва в жизни Христа. Он, встав рано, молился. Мы видим, когда Он крестился, выходил на свое общественное служение, мы тоже молился, и очень часто Господь молился перед принятием ответственных решений, когда нужно было апостолов избрать. Господь молился, целую ночь молился, прибыл в молитве. Когда Он был на кресте, когда Ему тяжело было, вы заметили, братья и сестры, когда что-то случается в нашей жизни, куда акцент сразу смещается у нас? Мы начинаем думать об этой проблеме. Но Христос, испытывая величайшие страдания, куда направлена Его мысль? Он молится своему Небесному Отцу. Он молится за вот этих людей, которые распинали. Он заботится об этих людей, страдая. И это прекрасный, удивительный пример Христа. Господь сказал: «Я дал вам пример, чтобы вы шли по следам моим». Господь действительно благословит. Но своими силами мы не сможем никогда. Но важно, чтобы наши акценты... Наш приоритет был Христос, только Христос. На первом месте Христос, наше отношение с Ним. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, а остальное все приложится. А что получается на самом деле? Часто люди ищут того, что Христос дает, а не самого Христа. Когда Христос накормил народ, то они Его искали. И что им говорит Господь? Вы меня ищете не потому, что видели чудо, да? Но потому, что ели и насытились. То есть многие люди ищут того, что Господь дает, а не Его самого. Но мы должны понимать, что для Господа очень важно наше отношение с Ним, прежде всего. Ему важно не то, что мы делаем, а то, кем мы являемся – каково наше отношение к Нему и какие отношения у нас с Ним. И Он желает, чтобы мы пребывали в Его присутствии, чтобы мы общались с Ним, да, всегда нуждались в Нем, просили у Него помощи и мудрости. Потому что Христос, только Христос. Христос должен быть в центре нашей жизни. И Христос сказал такие слова, что многие придут в тот день, да, и скажут, что мы много чего делали. Но Господь им скажет: отойдите от меня, делающие беззаконие. Эти люди исполняли свою волю. Но Господь хочет, чтобы мы исполняли Его волю, чтобы мы искали эту волю Божию, да, благую, угодную и совершенную. И эта воля Божия совершается во Христе. Когда мы смотрим на Христа, да, когда мы приходим к Нему, когда мы следуем Христу. И Бог помогает нам в этом, своей благодатью. Итак, четвертое основание – это только Христос. И, наконец, пятое основание нашей веры – это только Богу слава. Solo de gloria. Только слава Богу. Братья и сестры, это удивительно. Мы читаем в Ветхом Завете, когда Соломон построил храм, и когда он помолился об освящении этого храма, то этот храм наполнился славой Божией. Славой Божией. И у Иеремии мы читаем тоже, и у Иезекииля. Часто встречаем, и пророк Исаия говорит о том, что когда он вошел в эту славу Божию, он почувствовал свою греховность. И Господь говорит: славы моей я не дам никому. Когда Петр послушался Христа и закинул сети, он ощутил эту славу Божию. Он ощутил это присутствие Божие особое, когда они поймали так много рыбы. И помните, что Петр говорит: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Слава Божия! И мы, христиане, призваны прославлять Бога. Прославлять Бога и воздавать Богу славу. И часто Господь благословляет нас и благословляет наше служение. Мы получаем от Него благословение. И мы можем начать думать, что это наша заслуга, что это мы такие хорошие, а остальные люди... Вот помните, как фарисей молился? «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди». Обидчики, да? Потому что он думал, что это его заслуга. Но на самом деле нашей заслуги вообще нету. Потому что то, что мы есть, апостол Павел говорит: «Я есть то, что есть, благодатью Божией». Да? То, что он совершал, это благодать Божия совершила в его жизни. И поэтому, когда мы сделаем все то, что нам Господь повелел, важно сказать: не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Только слава Божия. Итак, пять оснований. Пять оснований христианской жизни, о которой мы сегодня размышляли. Только Писание, только вера, только благодать, только Христос, только Богу слава. Аминь.